Они пришли, чтобы рассказать вам о кинопремьерах недели.
Вот тебе, су...
Они дадут вам лишь половину информации.
А тебе, пи...
Они представят два разных мнения от двух разных полов. Пол-кино. Пол-кино.
Всем привет, это выдержанное односолодовое шоу радиостанции «Маяк» и портала «Кинопоиск.ру» под названием «Полкино». Каждую пятницу мы собираемся здесь и разбираемся там для того, чтобы обсудить новинки отечественного и не очень отечественного кинематографа.
Односолодовое на альфа-спирте, если что.
На чем?
На альфа-спирте.
Альфа-спирт к альфа-самцам какое-то отношение имеет?
Естественно, альфа-самцы должны пить только на альфа-спирте и ни в коем случае не потреблять ничего другого.
Да?
Берегите себя. Берегите печень.
Хорошо, в роли самца сегодня Петр Гланц. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, в роли самки, уж извините. Это самка Инна Королева. Инна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Николай. Гамма-самка. Гамма, отлично.
Ну и я тут, Николай Гринько меня зовут. Я не буду придумывать себе букв.
Почему?
Не знаю.
Фета есть хорошая буква.
Да, фета, тета есть.
Ять.
Лямбда. Ять. Я просто ять.
Да, Николай Ять.
Коля Ять.
Вот, да, вот я буду Ять.
Отличный.
Вот. Мы собрались, чтобы обсудить новинки кинопроката, но по традиции у нас должна быть минутка ненависти.
Но она же не должна быть. Мне все нравится на этой неделе. Все прекрасно.
Я главный в программе. Должна быть минутка ненависти.
Хорошо, начинай.
Ненавижу мамную кашу с комочками.
Я тоже. И со сливочным джемом. Ба!
С сливочным джемом?
Ну,
со,
да, сливоч... обычно...
со сливочной джем. Это совершенно...
А, сливовый, извини, сливовый.
А, вот, сливовый, да. Ну, пятиминутка ненависти закончена. Раунд номер один?
Да.
Поехали.
Раунд первый.
Сегодня у мировых любителей кино праздник. Большой праздник у всех, у всего мира почитателей фильмов. Дело в том, что я посмотрел фильм.
А, браво!
В кои-то веки, да. Я смогу принять участие в обсуждении.
Про Робокопа, наверное.
Фильм про такого, про механического копателя. Робокоп.
Ага.
Да.
Так.
Режиссер Жозе Падилья.
Падиш ты.
Нет, вот именно Жо Западилья, вот какая-нибудь, наверное.
Жо Западилья, да, хорошо.
Может быть так. В ролях Юэль Кинеман, как пишут здесь, Гэри Олдман, Майкл Китон, Сэмюэл Л. Джексон. И так хочется добавить, казалось бы.
Господи, что же мне слышится все не то.
Но есть Дженнифер Илли. Он все рушит. Дженнифер Илли, точнее.
Или.
Вот понятно. Давайте посмотрим.
Прокатчик о фильме говорит так: 2028 год. Международный конгломерат Omnicorp, это то, что в оригинале было OCP, лидирует в производстве робототехники. Благодаря разработкам компании Америка успешно побеждает в войнах по всему миру.
Америка!
Да, но теперь пришло время применить технологию на американской земле. Алекс Мерфи, любящий муж, отец и отличный полицейский, оберегающий порядок в Детройте, получает на службе смертельные ранения. Специалисты Omnicorp, используя новейшие разработки, сохраняют ему жизнь. Алекс возвращается на службу в родной город не только с новыми сверхспособностями.
Сверхспособными. Мне нравятся эти слова, это уже как супергеройский.
Но и с проблемами, с которыми не сталкивался ни один живой человек.
Конечно, любая
сверхспособность. Вот у меня сразу к вам
масло
вопрос.
Потекает.
Вы
там
же смотрели все фильмы.
Да.
Вот он же такой мальчуковый-мальчуковый, вообще не моя тема. Может быть, это потому, что не моя тема, мне так не понравилось.
А давай
давай.
То я спою сначала, да?
Давай.
А потом расскажем, мальчуковый или...
Не стыдись, давай.
Такая штука. Помнишь, как снимал Верховен? Эй,
эй, эй!
Сколько было у него идей!
Ей!
Пронеслись года, времечко прошло, и теперь вот это вот фуфло. Робокоп, Робокоп, что ж ты скучный такой? Да я так просто денег поднять! Я ж не Бэтмен и даже не новый паук. А я так вот... Я вспомнить все такая же фигня. Вот как-то сложно у меня с размером и рифмами.
То есть тоже показало, что скучно. Жозеподилье сделал, да?
Это позорище. Это не просто скучно.
Потому что я думала, это только на меня так действует кино. Мне очень много фильмов не понравилось. Думаю, что-то со мной не то. Я разучилась, видимо, смотреть кино.
Он 12+. В начале было указано,
да,
в фильме 12+. Я думаю, 12+, 13,5 минус.
Ага,
вот максимум в этом возрасте можно ходить, мне кажется, на нового Робокопа.
Кстати, да.
Подкрепи какими-нибудь фактами.
Ну, хорошо, ладно. Я сейчас скажу. Восстановление старой франшизы, снятие старых фильмов, вот этого ремейки, да?
Надо либо лучше, либо никак.
именно, именно, либо переосмысление, да, вот как нолановский Бэтмен. Идеи, да, либо да. Новые идеи, либо как-нибудь очень хорошо сделайте уж, пожалуйста, мне, ну, на новом уровне что-нибудь.
Ну, меня очень утомило, как это долго начиналось, как нам это все разжевывали, почему кто есть кто, почему он такой.
Но
и
детки...
падла ж не умирает, ты понимаешь, уже аж сил никаких нет.
Детки же не смотрели первые фильмы, вот давайте... Дайте как-то объективно обсуждать.
Объективно,
мы
хорошо.
Мы не видели первый фильм.
Вы не видели первый фильм?
Я не видела первый фильм. Нет,
я говорю, к примеру.
А вот Инна не видела первый фильм. Да, даже ей не понравилось.
Поэтому, да, ни о чем.
Да, даже ей. Так вот, абсолютно картонные, шаблонные персонажи. Все. В кого не ткни пальцем. Если он хороший, он хороший, но понятно. Если плохой... Я ерзал. Я играл в компьютерные игры. Я вздыхал. Мужики выходили из зала. Смотрел на часы многократно. 2 часа фильм идет.
Слушай, но Гэри Олдман не может плохо сыграть.
Гэри Олдман не сыграл.
Но он не может спасти.
Слушайте, вот, кстати. Гэри Олдман, он в последнее время вдруг нашел себе клевую фишку. Он стал играть положительных героев. Он же всегда играл глав гада. Жан-Батист Эммануэль Зорг. Пятый элемент. Клево как было, да?
Да.
И тут он начал играть. В Бэтмене он сыграл положительного персонажа, начальника полиции. Здесь положительный. И ты вот ждешь от него... А вот сейчас этот...
Гаденький какой-нибудь,
сейчас он какой-нибудь тебе... А он не выкидывает ничего.
Разочаровал, да?
Абсолютно. Он играет хорошего дядечку.
Хорошего ученого.
Даже как-то скучно на него из-за этого смотреть. Потому что ты уже привык к какой-то харизме такой злобной.
Сэмюэль Эль Джексон, да, казалось бы, дядька может сыграть все, что угодно. Ему дали роль, я не скажу, у кого есть, у нас сейчас такой ведущий на телевидении, очень такого, в общем, пропагандиста.
Да,
ему дали роль
да.
телевизионного пропагандиста. Тоже совершенно деревянный, никакой... Ну, какой-то...
Ну, ему там играть-то особо нечего. Потому что ты не можешь перед камерами на всю страну, как Сэмюэль Эль Джексон, да, что-то начинать наигрывать. А вот. А как тебе главный герой, вот этот самый Юэль Киннеман, которого я совершенно не знал до этого фильма. Он из Швеции. Зовут его вообще Нордстрём, на самом
Нордстрём,
деле.
Нордстрём, да.
И он играл в основном в шведских каких-то фильмах, «Шальные деньги», «Снаба Кэш», да, он в Эстланду там
знаю,
играл.
Что это,
мы
важно.
Обсуждали это. Был такой фильм, сейчас и второй вышел. И тут вдруг он, Алекс Мёрфи, ему было что играть, в отличие от «Судьи Дредда»-то.
Вот у «Судьи Дредда» была гениальная роль. Он играл весь фильм подбородком.
Ртом.
Подбородком,
ну,
даже не ртом. Да. Он откостил под Слая, и у него получилось, как ни странно. Здесь ему играть нечего, совершенно нечем, несмотря на то, что гораздо больше поверхность лица в кадре. Все лицо.
Поверхность лица и поверхность легких в кадре. У него немножко, иногда там периодически.
Вот, кстати, я еще раз скажу эту мысль. У меня ощущение полное, что весь фильм был снят только ради одной единственной сцены. Когда Робокопа разобрали и показали, что осталось от человека. И это действительно было впечатляюще.
Ну да, там в конце последние полчаса еще более-менее какой-то боевик пошел. Ну что-то такое более-менее.
Это показали в начале, когда разобрали. В конце
были немножко боевичка.
Пыщ-пыщ. Да, ну а этот Юэль Киннеман, он неплохо так крутит.
Крутит
пистолет.
Не, проблема в том, что...
Это все, что я запомнил.
Если, опять же, говорить, души мало в фильме. Нету. Вот по большому счету.
Так она же не про душу.
Ну, да, оно про политику прежде всего. Кино очередной раз. И что Сэмюэль Джексон задвигает политические, значит, какие-то... Что Робокоп сам... Тебя здорово убрали в этом фильме, Инночка.
Да, да, твою героиню. Вот, кстати, я еще хочу сказать. Есть какие-то законы жанра у фильмов, да? Есть законы. Если... Существует в фильме главный гад, его должны мочить после этого максимально больно. Либо красиво, кроваво,
мучительно.
Он должен ответить за все нанесенные какие-то вот ущербы.
А мы как зрители должны отсмаковать вот это.
В этом фильме 3 главных гада. Наркодилер, там крыса в кое-где вот спрятанная, некий вот персонаж.
И главный
вот этот, который...
Омникорповец,
да-да-да. Всех-то, одного из них вообще ничего с ним не сделали.
Да.
С одним из них. Второго из них шлепнули так, что я в конце фильма вспоминал, а шлепнули ли его вообще?
Так.
Нет? И третьего вообще непонятно.
Я пойду за золотым спойлером сбегаю сейчас.
Я же не сказал, кого и как.
Николай. Но тем не менее, послушайте, графически-то фильм стал куда совершеннее, чем кино, снятое 30 лет назад.
Хуже верховенских эффектов-то сложно что-нибудь в наше время сделать?
Ну да, он особо не запаривался. С другой стороны, я помню, как Антон Долин, он это замечательный киноэксперт наш, да, он фильмы Верховена такое увидел, что даже я ни в коем случае не видел до сих пор.
А что именно, ты помнишь?
Когда Робокоп проходит по луже в фильме Верховена, Это как бы есть аллюзия на Иисуса Христа, который идет по воде. Вот, прикинь! Мне это совершенно... То есть, безусловно, фильмы Верховена гораздо больше, более сатиричные, они злые. Да. Но новый Робокоп, он ну, не то что добрый, он простой, как три копейки, прямой. Ну, вот. Это здесь, конечно, потеряно. Но вот то, что там кто-то, значит, по воде ходит и прочее, меня совершенно в голове... Я смотрел, я был маленький, я смотрел как на робота-полицейского. И если бы я сейчас был маленький и смотрел бы вот этого Робокопа, да, я бы тоже
маленький,
получил...
Маленький, да!
Сказали же 12 плюс, 13 минус.
Вот где-то так. И еще у меня такое есть мнение, что новый Робокоп — это группа Лесоповал.
Почему?
Сейчас объясню. Потому что чего бы мы ни крутили в эфире, какой бы там джаз и что-нибудь еще, да, самые большие деньги в России приносит группа Лесоповал. Так вот, новый Робокоп, пока бы мы его сейчас не вложили...
Стас Михайлов, Олег!
А, извините, и Стас Михайлов... Да, хорошо, новый Робокоп — это Стас Михайлов.
Стать при оглашении имени мэтра.
Иконостас Михайлов. Так вот, как бы мы сейчас не лажали Робокопа, как бы не хвалили первого Робокопа, люди пойдут, чтобы получить собственное впечатление о нем. Пойдут и понесут деньги.
Да, кто-то его лет 5 ждал, когда только заговорили
о том, что... А у нас на форуме, да, написали.
Да.
Но это, в общем,
короче, компьютерная графика, пыщ-пыщ, все есть.
Да, он весь.
Мало пыщ-пыщ.
Кто ждет. Ну, вот есть там и несколько раз пыщ-пыщ. Конечно, не такой бро-муви, как оригинальный, но тоже пыщ-пыщ.
Я пару раз оживлялся, когда вдруг заиграла тема музыка из оригинального рога, из первого. Я такой, о, сейчас они как ее разовьют? Не развили. 3 секунды позвучало, исчезло. Ладно. Когда вдруг он произнес свою коронную фразу, живой или мертвый, ты пойдешь со мной. Вот, думаю, сейчас что-нибудь будет. Не произошло ничего.
А вот, надо с уважением, а вот странно, да, что оба сценариста, вот я тебе говорил, Эдвард Ноймайер, да, и Майкл Майнер, так. Они работали вместе, и все вот Робокопы и Звездные десанты, которые выходили, ну, Робокопов было дофига, да, и Звездные, они все писали вместе на протяжении вот этих 20 лет, и, ну, видно, состарились, им где-то там под 70 уже, и уже так левой ногой за правым ухом они написали этот сценарий.
Кисленько, кисленько все. Даже операторская работа. Я, как человек, увлекающийся фотографией, читавший книжки по операторскому искусству, много, довольно-таки. Я понимаю, что ну, вот у того же Нолана каждый кадр, ты даже где длинное разжевывание чего-нибудь, какие-нибудь речи идет, тебя картинка отвлекает. Ты, ну, не отвлекает, а как бы развлекает.
Тебе есть что,
тебе
на,
есть
что,
на что смотреть. Да, это кайф.
А здесь ты сам себя развлекаешь. Пора взрослеть,
Николай.
Даже
боевые
сцены. Тебя немножко
сцены.
Ограничили, ну что ты.
Ладно. В любом случае, Джузеппе Адили, это его первый фильм, ну, 46-летний бразилец. Это его первый фильм в Америке большой. До этого он снимал полно своих местных фильмов, «Элитные отряды», там 2 замечательных у него было. В общем, ну, с почином. Ничего, в общем и целом получилось. 100 миллионов бюджета освоено.
А, сколько?
100 миллионов бюджета освоено. Ну, чуть больше щелкунчика.
Чуть-чуть щелкунчик.
Зато отобьется. Ну, что, оценочку.
Давайте ставить оценки.
Иночка.
Давайте 5 поставим.
5?
Ну, да.
5? Нет, ну, 6.
6. 3,5.
Ой, ничего себе, сегодня разброс.
Жесток.
Не понравилось совсем.
Это из 10, я напоминаю, слушателям.
По 10-бальной системе.
Около половинки там все болтается.
Вот где-то там. Второй раунд?
Да.
Поехали.
Раунд второй.
Во втором раунде сегодня художественный фильм, рассказывающий о приключениях маленькой манной каши. Нимфа-манка. Режиссер Ларс фон Триер. В ролях Шарлотта Гинзбург, Стеллан Скарсгард, Стейси Мартин, Шайя Лабаф, Кристин Слейтер, Джемми Белл, Ума Турман, Уильям Дефо и другие гениальные актеры. Описание от прогатчика. Это светлая и поэтичная история эротических...
Про светлую?
Да-да-да. Эротических переживаний женщины от рождения до 50-летия, рассказанные от лица главной героини, женщины по имени Джо, поставившей себе диагноз нимфомания.
Джо поставишь?
Да. Холодным зимним утром Селигман, немолодой или одинокий...
Стеллан Скарсгард.
Да, холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую, находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, ну еще было.
Себе причем.
Да, нашел женщину на улице.
Но она сама попросила, говорит, только не вызывайте полицию, чайком угостите.
Хорошо. Он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни.
Рассматривает раны.
Да. Джо рассказывает Селигману историю своей насыщенной молодости, изобилующую параллельными сюжетами и неожиданными отступлениями. Песня. Да, мы пили валерьянку, и притих огромный зал. Половину нимфоманки Ларс фон Триер показал.
Зал.
Вот так.
Точно.
Это же половина же.
Половина же.
Первая часть.
Обо всем кино очень сложно. Мы будем говорить сегодня только про первую часть.
Ой, которая, между прочим, эта неделя очень сложная. Если у вас в городе... У нас тут просто на форуме пишут. Я схожу на Робокопа, потому что вообще не из чего выбирать. Вот! Выбирать надо из «Нимфоманки» и следующий фильм, который мы будем обсуждать. На этой неделе замечательные фильмы.
Слушайте, ну расскажите что, про Трир меня сделал.
Кем?
Женщиной.
Я не знаю, с женщиной, да.
Ну-ка.
Слушай, ну это что-то потрясающее. История вот этой самой Джо. Очень похоже на такую, знаешь, Шахерезаду, которая рассказывает сказку про тысячу и одного мужчину.
Угу. О, как
вот,
красиво.
Своему, да, собеседнику. Трир просто потрясающий. Он мне взорвал мозг. С таким удовольствием я кино давно не смотрела. Просто ему большое-большое спасибо. Он же включил туда все, понимаешь, религию, любовь, какие-то отношения, числа
Фибоначчи.
Да, Баха и Рамштайна. Это надо уметь все это совместить. Причем, как он это красиво показал, в каком смысле он меня сделал. Потому что он начинает какую-то историю, одну из, она же рассказывает их, и ты начинаешь внимательно так вот смотреть, следить за сюжетом, все это напряженно, потом наступает момент такого возбуждения, и ты уже такой, так-так-так, ага, понятно, вот я уже понимаю про что, а дальше он просто такой, ага, попалась.
И история прекращается, что ли?
История не прекращается, она продолжается, но дальше ты смеешься. Ты просто, там столько юмора, это просто
юмора?
Какая-то фантастика.
Юмора? У Трира?
Да.
Да.
В «Нимфоманке». Да, «Нимфоманка»
в порнографическом
это
почти
последний
фильме.
Раздел трилогии же была у него. Да. «Антихрист», «Меланхолия», и вот «Нимфоманка» это завершающая.
Да, в «Антихристе» даже было над чем посмеяться. Если уж на то пошло, было над чем посмеяться. В «Меланхолии» уж тем более, а «Нимфоманка» гомерически смешна. То есть Селигман вот как раз в его персонаж введен для того, он, понимаешь, единственное в жизни, что он любит, это рыбалку. И поэтому, когда, значит,
это потрясающе,
Джо с подругой поспорила там в 20 лет, кто больше мужиков в поезде снимет,
успеет.
Пока он едет от станции А до станции Б, да, он это с точки зрения рыбалки. Где нужно удить, как забрасывать, значит, все это объясняет. И вот такие свои ремарки он дает практически на все, что она рассказывает. Она рассказывает совершенно там...
Ну, она рассказывает про мужчин, он говорит, да, да-да-да, обычно на мормышку так ловят. И то есть вот эта параллель идет с рыбалкой, понимаешь? Несмотря на то, что фильм называется «Нимфоманка», да, но это такой фон, как бы, что на самом деле фильм намного серьезнее и интеллектуально разнообразен. Я просто такое удовольствие получила.
Кино
это
действительно фантастически приятное. Во-первых, очень хочется увидеть вторую часть. Вот скоро она
25 числа
пойдет. Это прежде всего.
Скоро так?
Да.
Пресс-показ будет, по-моему.
Ну и, соответственно, выйдет она еще две недели спустя.
Ну, через какое-то время, да.
Во-вторых, это не то, что снял Ларс фон Триер. Потому что он сделал свою...
Подожди, что именно не то, что снял?
Вот то, что выходит нам на экраны.
Так.
Он снял свою версию, она единым куском. Значит, это большое длинное кино. Да, продюсеры, чтобы заработать денег, естественно, они разделили пополам. Он сказал, что вот монтируйте сами тогда. В начале фильма вы увидите, там специально написано, что Ларс фон Триер не прикладывал руку к монтажу вот этому вот финальному. Выкинули полчаса порнографии, грубо говоря, из этого фильма. Хотя то, как он снимает, это не порнография. Причем,
да, там есть откровенные моменты, но они как-то не смущают совершенно.
Если бы он был плох, не было бы этой истории, когда, значит, Шайа Лебаф, Лебёв, по большому счету, он захотел сняться в этом кино, ему Триер попросил присылать фотографию пениса. Прости, собственно.
Чего?
Своего. Да,
он прислал видео, как с подружкой.
Да, Шайа Лебаф подумал и прислал домашний видео с подружками, значит, посмотрите, как я могу. То есть все хотели сняться у Мэтра.
Да я бы тоже хотела.
И Мэтр, конечно, дал жару просто невероятно в этом фильме. Другое меня удивляет, что даже на пресс-показе были женщины, просто там есть... Фильм состоит, первый фильм, из 5 глав, они разные по силе. Я до сих пор не понимаю, зачем так нравится Кристиан Слейтер режиссеру, потому что по мне так он достаточно плохой актер. Здесь он играет, значит, папашу умирающего. И, в общем,
от
играет...
чего-то, и так и непонятно, от чего и почему.
Играет не очень хорошо, но в фильме есть и посмеяться, и поплакать, и так далее. Ну, вот. Да, но Ума Турман,
а, божественно,
по-моему, в третьей
просто
новелле, она взорвала зал.
Вообще
там все
просто.
До истерики.
Это слезы и хохот.
Она играет,
хохот, вот просто
она играет жену одного из любовников вот этой вот девушки. Mm-hmm. Она, значит, у нее там по 10 любовников в день, у нее один взрослый, который, все, я к тебе ухожу, уходит, и тут приходит Ума Турман с тремя детьми, вот, которая, да, дети, вот посмотрите, как папа от нас ушел.
Вот дорогой, его ложа греха, да.
Да, да, дорогой, да, возьми ключи от машины. Она говорит, мне не нужно, нет, возьми, а мы, дети, будем учиться ездить на автобусе.
Пора,
да,
привыкать.
Можно я покажу детям, значит, лона греха? Да, это кровать, где муж с Джо занимались любовью. Садится с детьми, обсаживается мальчиками, обкладывается. И говорит, дети, будет что рассказать психиатру.
Запомните, запомните эту кровать. Будет что рассказать психиатру, если у вас будут деньги.
Ты понимаешь, это смешно. Это действительно есть люди, которые больные на голову, которые так поступают, которые...
Да нет, это в принципе внутренне у каждого человека происходит. Другой вопрос, кто-то делает, кто-то нет, но то, как она это сыграла, ну она просто вот все.
В общем, фильм, который просто необходимо смотреть. Но, да, так вот я говорю, на пресс-показе были женщины, которые вот от сцены к сцене сначала вздыхали, потом еще что-то, а потом, гордо подняв свои там 40-летние брыли, выходили...
Брыли, это какая часть тела?
Ну, это вот так вот, щеки? От щеков, ага, висит вниз. Угу. Вот, выходили из зала там, лебедители. Ты знала, на что идешь. Это фон Триер, это «Нимфоманка», это 5 лет скандалов вокруг этого фильма, потому что то он там заставлял...
Да, он же даже на фестиваль приехал с заклеенным скотчем ртом.
Но это уже после своего выступления антиеврейского, грубо говоря, и в фильме эта тема тоже затронута. А уж тема религии сполосована во все тяжкие. Зачем вы идете на это кино? Не ходите. Религиозным фанатикам, значит, впечатлительным людям, людям, которые думают, что они самые чистые и светлые в мире, не подходите к этому кино ни за что и никогда. Все остальные, идите, оно вас, по
так
крайней
я
мере...
Я не поняла, эти 40-летние, они были... Им не понравилось или понравилось?
Они вышли посреди фильма возмущенно, сопя, и, понимаешь... Вот это вот возмущение.
А, знаешь, а меня он задел. Ну, что скрывать? Да, задел по полной, до самого днища моей души.
Да хватит уже.
Это без шуток. Потому что я, когда закончился фильм, мне было немножко даже стыдно, потому что я думала, ну вот сейчас же все на лице прочтут. Вот понимаешь, вот пока я сидела, я так думала, надо как-то выйти так. Да, я поняла, я посмотрела кино. Я кино смотрела. Ну, это было что-то.
Вот народ пишет, а он что у нас с субтитрами
идет? Но диалоги очень неторопливые, все успеете прочесть, не волнуйтесь. На позавчерашний день я открывал, значит, сайт Кинопоиска, смотрел. В Москве было, но это важно. То есть кино Ларса фон Триера, заключительная часть трилогии, вот «Антихрист», «Меланхолия» и теперь 666 сеансов в 72 кинотеатрах. Я думаю, вот оно! Вот это правильно! Вот это сразу, я думаю, религиозные фанатики уже не пойдут. Замечательно! Вот так и держите эту цифру поближе.
Слушайте, у меня с фон Триером странные отношения. Я смотрел всего 2 фильма его.
«Меланхолия»?
И «Танцующий в темноте».
Ну, прекрасные.
Нет, да. То есть меня долго уламывали смотреть «Танцующую». Я пересилил себя, посмотрел. После этого неделю ходил черный, мрачный весь. Угу. Потом также уговорили на «Меланхолию». Я еще неделю ходил мрачный, черный. И вот вы сейчас уговариваете.
Вот, сходи,
да,
не я будешь боюсь ходить мрачный и черный.
Послушайте, вот, Инна, ты смела? Первая часть точно не будешь. Первая, я не знаю, чем фильм закончится. Мы видели только половину.
Что там дальше будет, непонятно.
Может быть, в этом тортике где-то посередине закопан чеснок, понимаешь? И собачья какашка. Я ее еще просто не пробовал.
Собачья какашка — это муви 48, Олег.
Да, 43. Безусловно.
Да. О, я, правда, побаиваюсь этого фильма.
Кино «Нимфоманка». Идти. Идет она по вечерам.
2,5 часа, но она не пролетает.
После 9 часов ищите в кинотеатрах. Есть, причем тоже вот, я посмотрел, по Москве видно, ближе к центру, ну, где народ более раскрепощенный, сеансов больше. Чем дальше в лес, там, в какие-то, в такие районы, где там...
Тем ближе вылез.
Попроще народ.
Маргинальный.
Там, да, маргинальный. Там поменьше, потому что, ну, все, ну, что они там?
Они на Робокопа.
Вот зря, вот им бы тоже на «Нимфоманку» сходить, может, что-то внутри бы и поменялось.
Ну, хорошо, давайте попробуем выставить оценку половине «Нимфоманки».
А давай ты сразу скажешь по ну вот, нашим...
Сичность?
Да.
Сичность по пятибалльной шкале.
Пять.
Хорошо.
Эписофичность. Пять.
Хохотальность.
Пять. Музыка. Пять. Рамштайн, Бах, все есть.
Слезовыжимательность.
Пять.
Да ладно.
Да.
Да.
Мясо-колбасность.
Не про то.
Ну, нет, ну как? Опять, психологическая 5.
Нет, ну она есть, да, да, 5.
5-5. Ну хорошо, по десятибальной шкале.
10.
Я ставлю 9, я не видел второй половины.
Я ставлю за первую часть 10.
Слушай, это удивительно.
Вот так.
Не на весь фильм, а вот именно...
Постараться и сходить. Постараться сходить.
Прервемся на новости, вернемся скоро.
Полкино. Полкино.
Полкино продолжается. Федерация Кудо и Федерация ГДУ тоже где.
Кудо и Чего?
Как где? Да. Федерация, да, тоже. А, мы, во-первых, хотим вас предупредить, что впереди у нас идет обсуждение фильмов «Афера по-американски».
А у нас вот
«Золото». Да, «Очень золото. Плохие парни», очень. Если успеем. Угу. И еще есть «Любовь сквозь время», и это вообще есть. Можем не
можно
успеть.
Можно не трогать это.
Ну, если как да. дойдем, да. в общем.
У нас есть 3 форума, между прочим, на сайте «Маяка», на «Кинопоиске» и на сайте glance.ru.
Который мы читаем, как ни странно.
Да. А у тебя какое-то было еще объявление?
Нам Дмитрий из Сочи пишет «Привет из Олимпийского Сочи». Почему? Ага. Привет-привет, напиши, насколько у вас все круто и классно. Вот в двух словах, а мы потом зачтем. А пока был вопрос на форуме «Маяка», посмотрели ли мы «Ветер крепчает» и в двух словах сказать о нем. Угу. Будем разбирать этот фильм, когда он выйдет. Это новый крайний мультфильм Хаяо Миядзаки, студии «Гибли». Причем Миядзаки снял его уже после того, как сказал, что больше снимать не будет. Он как Пугачёва выступил. Он сказал, все, я больше не снимаю, подождал чуть-чуть.
Это Кобзон называется. Дать Кобзона.
Да. И снял классный, безумно красивый мультфильм для взрослых. Детям на этом мультфильме делать нечего. Ну, то есть, просто посмотреть на красоту, ну и то они половину не поймут.
Хорошо. А у меня есть такое небольшое радостное событие. Говорят, я еще сам не проверял, но почти проверенным слухом.
Не повезет, если
гравитацию вернули в прокат.
Так, гравитировать?
Да, потому что был же фильм, который вытеснил ее из проката, гравитацию, и некоторые сеансы просто заменяли на Сталинград.
Это тот самый Сталинград?
Да.
Да.
Угу. Вот. А теперь прокатчик, ну, слава богу, одумался и понял, что не добрал деньги на гравитацию еще, и говорят, что в некоторых, даже в формате IMAX, он гравитация вновь возвращается. Если кто не успел посмотреть ее только в 3D, только в кинотеатре нужно смотреть.
А у нас впереди еще крутые фильмы.
Поехали.
Раунд третий.
«Афера по-американски». «Афера». «Афера», да. Это фильм про укрепление доллара, наверное. «Афера по-американски». Или про мировой финансовый кризис, может быть.
Так.
Режиссер Дэвид О. Рассел в ролях Кристиан Бейл, Брэдли Купер, Эми Адам, Джереми Рендер, Дженнифер Лоуренс, Луис Си Кей, Джек Хьюстон, Майкл Пенья, другие актеры, Роберт Де Ниро.
Да тут вообще.
Ну, этот составчик вообще. Просто ого-го. В основе сюжета фильма – реальная спецоперация, проводимая в конце 70-х, начале 80-х ФБР под кодовым названием АБСАМ.
АБСКАМ.
АБСКАМ?
СКАМ, СКАМ.
А, действительно, да. Так написано. Она изначально была нацелена на расследование торговли краденым товаром. ФБР собиралась внедрить в преступную среду своих агентов под видом посредников, скупающих краденые шедевры для богатых коллекционеров Ближнего Востока. Впоследствии операция превратилась в изобличение коррупции на разных уровнях.
СКАМ – это и есть афера. По большому счету, а Эпскем — это арабская афера. Так и переводилось название операции.
Так.
Ну, чего так?
Ну что, я жду от этого какого-то прям...
Да, это прямо и есть. Это очень-очень-очень-очень крутое кино. Неожиданно. Вот из тройки оскаровских таких фильмов, которых все ждали, да, это «Волк с Уолл-стрит», «Далласский клуб покупателей» и «Афера по-американски», я могу точно сказать, что «Афера» мне понравилась в 100 раз больше двух предыдущих фильмов. Прежде всего, ну, судя по всему, Дэвид О. Рассел уже не может ошибаться. Это тот замечательный режиссер, который снял, ну, когда-то в 99-м «Три короля», потом «Боец» в 2010 году. «Мой парень-псих». Опять же, с тем же самым
который я так и не осилил.
Брэдли Купером и Дженнифер Лоуренс, и который получил заслуженные там «Оскары». Ну, вот. И этот фильм, между прочим, тоже, он не просто снимался, его пытались снять, сценарий был, но его никак не могли как-то разработать. Он снят за удивительный бюджет, $40 миллионов для такого фильма. Это
слушай,
маленький.
Слушай, а я даже это не обратила внимания.
«Робокоп» 100 миллионов, а здесь $40 миллионов.
А, ну тогда еще плюс один к этому фильму.
Но потрясающий актерский состав. который подобрался. Кристиан Бейл, который специально для этого фильма, наконец...
набрал вес.
Наконец, да, потолстел на... чего? На сколько там?
На 14 или
на 18 килограммов.
Причем не потолстел, а набрал не вес, а жир.
Да.
То есть не мышцы.
Ну, слушай, это потрясающий актер. Я вот так бы не смогла. У меня бы не было столько бы сил и мужества. У меня смелости бы не было. Ну, похудеть еще бы я бы взяла себя в руки, похудела.
А вот пополнить...
Ну, чтобы... Да, если мне скажут, Инночка, мы вас снимем, поправьтесь на килограмм на 30. Я сказала, вы что, я здоровый.
А если бы я сказал, Инночка, мы вас снимем, сделайте четвертый размер бюста.
Нет, ты что?
Нет, только пятый, ребята, подождите. Смешно, что Кристиан Бейл, когда пришел на площадку и пришел Де Ниро, а Де Ниро тоже старый и наполовину в маразме, он его не узнал. И их заново знакомили. Денис сказал, кто вот этот мальчонка там? Вот? Вот.
А это кто?
Это Кристиан Бейл. Чё? Вот.
А ну-ка еще раз познакомься.
За свою карьеру, смотри, Кристиан Бейл, для машиниста, помнишь, ну откуда вот больше всего Бейл известен? Он похудел на 28 килограммов. Спасительный рассвет похудел на 25 килограммов. И 2006 год. Боец похудел на 14 килограммов. То есть в сумме он похудел на 70 кило почти.
Ну после последнего же похудевшего фильма, он сказал, я больше худеть не буду.
Да, и
у
теперь
него
начал,
со здоровьем
то есть он 70
прям
сбросил, и теперь начал по 18 набирать. Значит, следующий фильм, он будет еще толще. Ну вот, поклонникам Кристиану Бейлу привет. Ладно. Кино рассказывает про реальную историю, но это совершенно не документальное, ну, как бы, оно отходит во все стороны от реальной истории.
Я не люблю, когда так.
Это первый плюс. Кино снималось этюдным методом в фильме. То есть был,
да, кстати,
был в общем,
много импровизации.
В общем, это сплошь. Начиная...
Ну, до того, что уже актеры не слушали режиссера, и когда хотели какую-то там сцену драки или еще чего-то, да вообще они говорят, мы сделаем, можно так, вы хотите так, и мы сделаем так. Что режиссер говорит, да ладно, делайте уже, что хотите.
Это
уже не важно, что в фильме
это
про
видно
это.
Видно по фильму, потому что видно, что все получали удовольствие. Во-первых, все дико загримированы, с дикими прическами. Любимый актер, когда на них смотришь, ты начинаешь просто ржать уже, что они в таком образе выходят. У всех образы, например, Брэдли Купер, который всегда такой весь красавчик, ну, ты помнишь, мальчик. Он за третий, за второй мальчишник 5 миллионов, третий мальчишник 15 миллионов зарплата у чувака. А здесь он сам попросил, чтобы его на мелкие бегуди завели. Вот. Это отдельный привет.
Да,
значит,
он там
всем
ходил с попельотками этими. Это очень было забавно.
Накручивался. Ну, Бейл, мы уже сказали, значит, он растолсевший. Дженнифер Лоуренс играет домохозяйку. Это звезда Голодных игр. Причем такую тупенькую домохозяйку. У нее получается идеально. Я ее такой теперь вижу.
А ничего удивительного.
Причем Дженнифер Лоуренс 23 года, ну вот сейчас, то есть, соответственно, тогда было меньше, когда
фильм
снял. А Эми
играет.
Адамс, которая играет любовницу Кристиана Бейла, да, ей 39 лет. И выглядят они примерно одинаково, в общем, по фильму.
Ну, заслуги пластиковой хирургии, там, я не знаю.
Пластика, пластическую.
Не, все равно молодцы, очень хорошая работа.
И вот этот вот кайф от работы, который все получают... А, Джереми Реннер, конечно же, это главный герой «Повелителя бури», помнишь, вот про солдат-взрывника, да? Вот он оттуда появился, потом «Эволюция Борна», главная роль и все. Здесь он вообще... Ему роли не было изначально в фильме. И Рассел писал роли специально под актеров, и Реннера не должно было быть. Потом Кристиан Бейл в какой-то момент соскочил. И все роли сдвинулись. То есть Купер стал с какого-то момента играть Бейла. Значит, кто-то там еще подвинулся. И пришлось позвать Джереми Реннера. Потом Бейл вернулся. И всех сдвинули. Реннер обиделся. И для него написали роль продажного мэра, которого он сыграл вообще чудесно. На Элвиса Пресли похож по всему фильму. Это очень забавно.
Но мне было радостно увидеть Джека Хьюстона, который из «Подпольной империи», потому что наконец-то я увидела его лицо полностью.
Он там, он с половиной лица как бы в фильме. Но обрати внимание, «Подпольная империя» — это сериал, «Подпольная империя», кузница кадров для американского, для Голливуда.
Ты не первый раз это говоришь, да.
В прошлом фильме в «Робокопе», который мы обсуждали, там тоже снимается Снежок этот, Милок. Афроамериканец по кличке Милок из «Подпольной империи», он играет в «Робокопе».
Вот. Слушайте, у нас форум разрывается, ну, я так понимаю, что это один и тот же человек.
Скажите,
разрывается.
Что там пишут?
Пишут вот, смысл в чем. Афера вышла спустя чуть ли не полгода после официальной премьеры у нас.
Хороша ложка к обеду, как
и
говорится.
Человек на форуме говорит, не стоит идти, не несите деньги прокатчикам, накажите их рублем за то, что так поздно, во-первых, выпустили, а во-вторых, что плохо отдублировали.
Да.
Вот, значит, прокомментируйте это.
За то, что За то, что плохо, поздно вышли, и ругать не стоит. Это уж договоренность, особенно с вот такие крутые фильмы, они очень часто у нас с задержкой выходят. Это не блокбастер марвеловский, да, и который протаскивает сюда Дисней, у которого влияние огромное, да. А это наша местная контора, которая покупает американцев. Американцы ставят условия, когда выходит фильм. Тут они ни при чем. Извините, вы так не кричали, когда выходил «Волк» с «Уолл-стрит» тоже позже, чем в Штатах.
Ну да, он там.
Но за дубляж компанию «Топ Фильм Дистрибьюшн», который постоянно экономит на дубляжах и делает их не в России, а чаще всего где-нибудь на Украине, где сам слушал, так разговаривают, это, конечно, очень зря. Вот тут им большой минус в карму.
Ну, к сожалению, актеры-то там нормальные на Украине, но говорок все равно остается.
Ну, да, так же, как и все равно, что я это буду на украинском да, сейчас пытаться что-то озвучивать.
Да, тебя также там не примут.
Естественно. Ровно, да. Заплюют с ног до головы. Ой. Ну вот, кино замечательное. Хотя, вот еще раз.
Юмора много,
больше
мне
всего,
тоже это понравилось.
Больше всего режиссер кайфовал над воссозданием атмосферы 70-х годов.
А,
это
получилось.
Видно. Это видно. И что удивительно, вот сейчас Инна говорит, получилось? Получилось, при том, что список ошибок временных
просто невероятный.
Он зашкаливает. То есть там увидели машину современную, где-то часы, где-то... И несмотря на этот ворох, понимаешь, ворох в этом самом... В «Спартаке» пролетел один самолет или где в «Гладиаторе»,
да, «Гладиаторе».
И его все заметили. Здесь этих ошибок...
Часы были еще.
Да, здесь ошибок штук 30-40. Но при этом на атмосферу никак не влияет. Это кайфное кино про хитрых, высококлассных обманщиков и воров, которые, значит, с какого-то момента они работают под прессом, работают на правительство и пытаются вывести на чистую вору... на чистую воду, да-да-да! Политиков и других аферистов. А потом, поскольку... такого робингудского склада Кристиан Бейл вор оказался, и Эми Адамс, его помощницы, что они потом решают исправить ситуацию, и даже тех, кого подставили, ну, хороших людей, которые берут взятки, они подставили, они решают их спасти, и себя спасти, и проворачивают аферу с ФБР.
Короче, обратная сторона лучшего предложения.
Подожди, его сейчас насторожило.
Ну, слушай, тебе не понравилось.
Мне не понравилось лучшее предложение, поэтому вот как-то...
Мне единственный минус, мне показалось немножко долго. Все-таки 129 минут — это много.
Не знаю,
я бы там полчаса бы сократила.
Фильм
очень
собран
тяжело.
Из кучи разных эпизодов небольших, которые не дают устать. Потому что тебе показывают там экшен, то политический базар какой-то, то вдруг Дженнифер Лоуренс, которая под прекрасную музыку, значит, протирает в перчатках квартиру и напевает, то еще что-то, то пьяный поцелуй в туалете, который придумали Дженнифер Лоуренс, Сэмми Адамс. Они вместе придумали это. Давай посажемся в туалете.
Давай в туалете поцелуемся, да.
Понимаешь? Это кино, конечно, классное, его надо смотреть.
Не, подождите, вот главное, вот в таких фильмах про аферы, про какие-то эти дела, интересна ли интрига смотреть
про
вот за
аферу, этим? Аферу, слово афера,
ну
аферисты.
Ну вот, еще и что? Интересна ли она?
Да.
Это афера, да?
Да, она интересна, она преподнесена так интересно. В жизни, наверное, она не была такой смешной, как здесь, но тут есть место и слезам, и смеху, и переживаниям психологическим, всему. Все в фильме в должной мере. И главное, сопереживаешь, вот, наконец, в отличие от «Далласского клуба» и «Волка с Уолл-стрит», я сопереживаю главным персонажам. Всем причем, даже тупым.
Ну, хорошо, выставьте, хорошо, афере по-американски,
ну,
по десятибальной шкале.
По десятибальной
сразу. Десятку вы уже шарахнули сегодня.
Ну,
в данной ситуации, наверное, 7,5.
7,5.
Я 8 поставлю.
Это 8. Хорошо.
Они
это
молодцы. И главное, за то, что привычные нам актеры в новых совершенно амплуа. И за Луиса Сикея. Даже это стендапщик американский. Стендапщик, он не актер. Он играл, конечно, там в сериалах и прочее, но здесь он совершенно другим человеком предстал. Молодец.
То есть мне надо было идти не на Робокопа, а как раз на аферу, да?
Да, скорее всего так.
Поздно, поздно сказали. Прервемся ненадолго, вернемся очень быстро.
Полкино. Полкино.
Полкино продолжается. Давайте сразу запупырим. Следующий раунд очень нужно, потому что...
Раунд четвертый.
В четвертом раунде художественный фильм про хрустальную мечту Евгения Плющенко. Золото! Золото!
Вот не трогайте Плющенко.
Я к нему даже на метр не приближался, чтобы его трогать. Что ты?
Да.
Я его люблю.
Что на вас?
Я за него болею, переживаю.
Поехали.
Гриппом. В ролях Сергей Безруков, режиссер Андрей Мамонтов.
Продюсер Сергей Мармонтов. Безруков.
Андрей Мерзликин тоже в ролях. Анна Герман в ролях. Ирина Скопцева в ролях. Алексей Шемицев в ролях. Судебный пристав предъявляет семье Брагиных иск по карточным долгам пропавшего брата. Для расчета в 2 месяца. Или Гордея, как брата должника, ждет арест и тюрьма. Выход один – бросить все и бежать. Всех спасает золотая жила. Прииск быстро приносит богатство. Теперь Гордей – золотопромышленник. Но новая беда еще хуже – деньги. Их слишком много. Я чувствую, что писал описание сам Безруков, потому что дальше все хотят получить их, многоточие. Все идет не так, многоточие. Совсем не так, многоточие.
Это уже болезнь.
Это многочисленные паузы вот эти вот.
Слушай, поначалу фильма, когда я начал... Во-первых, фильм делался практически 5 лет.
С 2008 года.
Да, и он был готов еще 2 года назад, потому что я, посмотрев фильм «Золото», неожиданно услышал себя там и понял, что я задублировал это кино.
Задублировал отечественный фильм?
В этом фильме многие персонажи, очевидно, Свердловская киностудия еще не научилась писать на хорошие пушки и микрофоны, и переделались некоторые персонажи. Получилось, кстати, неплохо, потому что многие звезды дубляжа, я не себя сейчас имею в виду, а вот действительно звезды, очень хорошо поправили каких-то персонажей, получилось жирненько, красиво. Я так вообще...
Даже в трейлере, первая же фраза в трейлере меня дернула, я думаю, что такое, что в ней не так? Я понял, да.
Точно, Петька там.
Я играл... Нет, не Петька, женская фраза. Я тут вообще пьяного барина, сидящего в тюрьме, озвучивал, и даже сначала думал, как кто так хорошо делает? Думаю, ага, вот он, молодец.
Мне нравится его скромность.
Но первое появление, фильм начинается с появления Безрукова, который там: «Здорово, православные, что делаете?» И тут я подумал, все, хана кину. Вот. То есть, это опять вот будет любимое там объятие с березками, с медведями. Нет, к счастью. Буквально через 20 минут после начала именно Гордей, герой Безрукова, получает, наконец, власть, по ему идет золото, и он начинает сходить реально от денег с ума. Ну, в каком смысле, сами посмотрите, это не в прямом смысле, а когда человек становится злобный, жадный, когда, говорит, вот когда деньги есть, то, говорит, все просят, там, тому копеечку, семью копеечку, вот, а почему я? Действительно, вот, когда деньги есть, все начинают тебя почему-то их просить. Когда нет, у человека, у которого нет денег, никто не просит в долг. Вот. А у кого есть, спрашивают все.
Разумно, зачем буду просить там, где нет?
А вот просить друг у друга те, у которых нет. Вот, ладно, неважно. И Безруков интересно начинает играть вот этот сдвиг по фазе, причем все, кто вокруг него, тоже двигаются по фазе аккуратненько. Кто в одну сторону, кто в другую. Смотрится это интересно. Картина красивая, безумно, потому что это все снималось на натуре, да, это действительно настоящие дома того времени, настоящие там реки, озера, это не павильонные съемки. Да, так. Появление Пореченкова третьим в четвертом в титрах, да, непонятно, потому что он появился на 5 минут и ушел, да. Вот, при этом он играл рейдера по нынешним временам.
Ух ты!
Да, а, значит, Мерзликин играл прокурора подкупного, естественно, и тратящего все на бабьи игры. И я с Мерзликиным буквально позавчера встретился с Андреем, мы вместе работали. И он говорит, я говорю, слушай, фильм, вот все хорошо в фильме, только непонятно, ощущение, что выкинуты какие-то куски.
То есть непонятно, откуда что взялось, почему так?
Немножко не связанная история. Он говорит, наснимали на 4 часа, на 5, а фильм-то надо в 2 уложить. И пришлось выкидывать. Говорит, и мою любимую сцену выкинули. Говорит, когда я пьяный, по-моему, прокурор, значит, сижу и рыдаю, говорит, вот книжку прочел, некую Тургенева, а он так Тургенев только появился, что ли, вот, и вслух цитирует из Тургенева, как маму утопят, да, говорит, я так любил эту сцену, она не вошла, я так понял, много прекрасных сцен не вошли в этот фильм, это единственный вот такой сильный минус. А вообще посмотреть интересно. Но история прямолинейная.
Не знаю, история, во-первых, «Дикое счастье» — это «Мамина сибиряка», по мотивам снята, мне не очень понравилось. Безруков переиграл абсолютно все, либо остальные не дотянули до Безрукова. Поэтому, когда вот это идет полярность, резала глаз, было неинтересно. Есть там и такой актер Максим Шибаев, который играет жениха. Так вот, мальчику сейчас 19 лет, тогда ему было 13. И я каждый раз, когда смотрела и думала, что делает мальчик рядом с тетей. Там реально 13-летний мальчик мальчик сватается, там пытается. А,
ну, но на Руси 13 лет выдавались.
Хорошо, тогда девочка должна быть.
Помладше.
Хотя бы, да. Ну или хотя бы поменьше, я не знаю.
Ладно, но сама история, она и православная. И вот я хотел сказать, как раз те люди, которые не идут на «Нимфоманку», разворачиваются, идут на фильм «Золото» и получают массу удовольствия.
Ну, не знаю, тут на вкус и цвет. Не очень.
Поставьте по 10-бальной шкале оценочку
5.
Фильму. 5 да? баллов фильму
«Золото».
Я
поставлю 6 баллов «Золоту». Да, даже больше, 6,5.
Я хочу сказать, что мы сегодня не успели обсудить художественный фильм про группу «Серебро». Угу. «Очень плохие парни».
О, да-да-да. Угу. Еврейский фильм, который Тарантино назвал лучшим кином года, между прочим. Но надо знать Тарантино.
И фильм о том, как девочку Любу бросили сквозь кремлевские куранты. «Любовь сквозь время».
Да, вот. Затем прощаемся, пока.
Через неделю увидимся.